Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 22 сентября. 16 часов 6 минут. Конечно, не 22, а 23 сентября. 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Для этого есть номер 7373948, код города 495. Вы набрали этот номер, вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе прямо сейчас трехбальные пробки, дальше будет хуже. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и, как максимум сегодня на вечер, 6-бальные пробки в районе 7 часов вечера. Красного при этом довольно много. Не первый день следим за тем, что есть сложности при движении по Волоколамке, ближе к пересечению с Ленинградкой, то есть ближе к району Сокола, и в ту, и в другую сторону. То ли дорожные работы, то ли что-то еще. Но еще раз напомню, если от Сокола в сторону МКАД едешь, будут проблемы. А если едешь навстречу, то есть из области в сторону центра, подъезжая к Соколу, придется довольно долго потолкаться в пробках. Еще обращаем внимание на большие проблемы при въезде в город по Новорижскому шоссе. Большие проблемы при попытке уехать по Новорижскому шоссе подальше от Москвы. Еще видим проблемы, которые заметны на карте московских пробок. Это не каждый день бывает. Примерно пару километров придется ехать медленно. Когда вы едете по внутреннему МКАДу, вокруг, мимо рынка Садовод, от верхних полей в сторону Капотни, соответственно. В целом 3 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке сообщили о росте средней зарплаты на 15%. Такую цифру привел советник председателя Банка России Кирилл Тримасов и сказал, что это значит, что доходы населения продолжают расти очень быстрыми темпами. Из чего состоит такой рост средней зарплаты? Это только то, что платят в государственных структурах. Насколько на вот этот средний рост влияют зарплаты самых богатых людей? Есть ли вариант более точного учета доходов в разных слоях общества? Это первая тема. Вторая. СМИ в Российской Федерации со ссылкой, правда, на Рейтер, который, в свою очередь, ссылается на источники и документы, пишут о том, что Россия призывает Международную организацию гражданской авиации смягчить санкции против российской авиации. 23 сентября, то есть сегодня, начинается 42-я сессия Ассамблеи ИКАО, и в этой связи российская сторона настаивает на ослаблении санкций ради обеспечения безопасности полетов. То есть есть проблемы с безопасностью. Что означает такой призыв? Как на этом фоне выглядят новые российские самолеты? Это вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Депутат Государственной Думы Алена Аршинова утверждает, что солдаты в военной форме Франции уже были замечены на автомобильной заправке в Молдавии. Она, правда, не указывает, откуда у нее эта информация, но вот, говорит, военнослужащие стран Евросоюза начали оккупировать Молдову, и французские солдаты в военной форме своей страны были замечены на автомобильной заправке в Молдове. Еще то, что на лентах новостей. Государственная Дума вводит пенсию для детей, которые зачаты методом ЭКО после смерти отца. Об этом тоже агентство ТАСС в эти минуты пишет. А РИА Новости прямо сейчас, ссылаясь на зампостпреда Соединенных Штатов Америки, пишет о том, что эта страна будет на Генеральной Ассамблее ООН говорить о реформах и эффективности этой организации.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще спортивная новость. Может быть, главная спортивная новость сегодняшнего дня. Россиянин Роман Жданов выиграл золотую медаль с мировым рекордом в паралимпийском комплексном плавании в классе СМ4 на дистанции 150 метров на чемпионате мира в Сингапуре. Жданов преодолел дистанцию за 2 минуты 20,86 секунды и таким образом превзошел предыдущее мировое достижение, которое было установлено в августе 2021 года на паралимпиаде в Токио. Причем установлено было, внимание, Романом Ждановым. Спортсмену 27 лет, на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году он завоевал 2 золота и 1 серебро. Всего на Паралимпиадах, как пишет агентство РИА Новости, у него 5 золотых наград. Первая тема. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 737394. Код города 495. Кирилл Тримасов, советник председателя Банка России. Он заявил, что средняя зарплата в Российской Федерации выросла за последний год на 15%. Это означает, что доходы населения продолжают расти очень быстрыми темпами. Вот цитата. «Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли. В этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий, всего на 4% меньше». Это фрагмент интервью Тримасова агентству ТАСС. Советник говорит, что это одно из доказательств того, что экономика страны не находится в рецессии. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России. Он с нами на прямой связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, насколько верны цифры 19 за прошлый год и 15 за этот?
Действительно, я подтверждаю информацию с точки зрения темпов роста средних заработных плат по экономике. Действительно, темпы высокие. И если мы, например, посмотрим увеличение июня к июню, да, июнь 24 к июню 25 года, последние данные, на которые можно опираться, то мы там видим около 16% рост непосредственно. Если мы посмотрим июня 25-го к январю 25-го, то там 15,96% рост. Июнь 24-го к январю 24-го, там 18,8% рост. То есть действительно рост средних заработных плат по-прежнему идет темпами высокими, более чем двукратно опережающими уровень инфляции. При этом сами темпы прироста заработных плат немного замедлились, но незначительно.
Так, скажите, насколько это может быть доказательством того, что экономика страны не находится в рецессии?
В данном вопросе, конечно, нужно подходить комплексно. Здесь нельзя судить по одному какому-то конкретному показателю. Экономика не находится в рецессии, это однозначно. При этом смотреть только по заработной плате нельзя. Здесь очень большой перечень показателей нужно, причем нужно смотреть по разным временным отрезкам. Говорить вот только из заработной платы делать такой вывод, мне видится, недостаточно.
Теперь, возвращаясь к этим цифрам, 19, 16, 18, в общем, пророст средней заработной платы. А можно понять, откуда берется этот средний рост? Например, некоторые полагают, что это исключительно потому, что в государственных структурах поднимают зарплаты. Или, к примеру, промышленность сильнее развивается, там поднимают зарплаты, и от того, то есть у одних поднимают, у других нет, а в результате вот такой рост. Есть это деление госструктуры и частный бизнес?
В данном случае здесь нужно подходить действительно к этому вопросу, так скажем, многовекторно, и нужно посмотреть для начала. Начать нужно с того, что у нас достаточно высокими темпами уже несколько лет растет минимальный размер оплаты труда. Вот, например, в этом году он вырос с 19,242 рублей до 22,440 рублей. Это 16,6% роста. И, соответственно, рост минимального размера оплаты труда является одним из факторов, который разгоняет рост заработных плат по всей экономике. Более того, мы знаем, что у нас есть дефицит высококвалифицированных кадров. И, естественно, чтобы привлечь высококвалифицированные кадры, для того, чтобы обеспечить внедрение современных технологий, их обновление, их создание, в данном случае, конечно, необходимо увеличивать заработные платы, чтобы было непосредственно привлекательными условия для их труда. труда. И, соответственно, это тоже обеспечивает свой вклад в показатель роста средних заработных плат по экономике. И учитывая тот факт, что у нас стоят задачи по обеспечению технологического и финансового суверенитета Российской Федерации, соответственно, рост числа таких высококвалифицированных кадров, которые необходимы экономике для обеспечения суверенитета, он в настоящее время будет продолжаться, он требуется, и, соответственно, средние заработные платы продолжат расти. Более того, я начинал с МРОД, у нас поставлена задача к 2030 году обеспечить данный показатель на уровне 35 тысяч рублей. И, соответственно, в ближайшие годы рост МРОД будет оставаться тоже высоким. Вот на следующий год ожидаем МРОД в размере предварительно 27 093 рубля. Это более чем на 20% роста. Конечно, эти все факторы будут обеспечивать дальнейший рост средних заработных плат. Вот по этому году я где-то ожидаю среднюю заработную плату по итогам года в районе 105-110 тысяч рублей, на следующий где-то в районе 120 тысяч рублей. К 30-му году мы можем вполне превысить отметку в 150 тысяч рублей по средней заработной плате.
Но все-таки, насколько точно это отражает общество в целом? Ну вот Александр, например, 689-й пишет, на бумаге у президента всегда все хорошо, а по факту, говорит, у меня и у моих многочисленных друзей, трудяг, как он их характеризует, зарплату давно не поднимали. Одно из распространенных отговорок работодателя: не нравится — увольняйся. Обычно принято говорить о том, что, может быть, это просто у богатых зарплаты выросли, а учитывая, насколько там, что там за деньги, вот у богатых зарплаты выросли, и потому, если на всех разобрать, чуть-чуть выросли у всех как будто бы зарплаты. Или то, что вы только что сказали. Так, может быть, это у бедных сейчас зарплаты выросли на 20%, и этот процент, что называется, почти автоматически, потому что таких людей много, переносится на все общество.
В данном случае рост заработной платы, он затрагивает непосредственно граждан с разными доходами. Да, я хотел как раз-таки этот момент подчеркнуть, что, конечно, приоритет социальной поддержки наиболее нуждающихся граждан, и поэтому принимается целый ряд мер, в том числе одна из них – это и рост минимального размера оплаты труда. Но в дальнейшем рост минимального размера оплаты труда запускает росты по всей экономике. Понятно, что происходит это в разных отраслях разными темпами. Но если смотреть в отраслевой разбивке, то, в принципе, везде идет рост средних заработных плат. Потому что требуется, конечно, в первую очередь экономике нужны высококвалифицированные кадры, которые готовы к созданию новых технологий, к использованию уже имеющихся современных технологий. И поэтому, конечно, у данных работников темп роста заработной платы идет более высокими темпами.
Угу. Но насколько вы сказали, запускает рост всего, и по-разному люди воспринимают эту фразу. Вот, например, пишет Павел, что это запускает, помимо всего прочего, еще и рост цен. Судя, говорит, по прогнозу роста МРОД к 30-му году с 22 до 35, можно сделать вывод, что минимум рубль за 5 лет еще на треть обесценится.
Ну, здесь нужно разделить на несколько моментов. Да? Во-первых, рост цен – это рост цен, курс рубля – это курс рубля. Понятно, что динамика курса рубля, если она является долгосрочной в своих изменениях, может оказывать влияние на рост цен, но это лишь один из факторов, а не единственный. Говоря о непосредственно росте цен, да, говоря об инфляции, в данном случае рост, темп роста средних заработных плат, он ускоряет, он значительно превышает уровень инфляции. Вот, например, в прошлом году уровень инфляции у нас составил 9,5%. А, соответственно, если мы говорим по росту заработных плат, там у нас непосредственно более чем в два раза там идет рост заработных плат. У нас в 2023 году средняя зарплата была 74,854 рубля, а в 2024 89,069 рублей. Да, соответственно, мы явно видим, что средняя заработная плата растет темпами значительно выше инфляции. Говоря непосредственно о минимальном размере оплаты труда, то он в этом году вырос на 16,6%, а инфляция составила 9,5% в прошлом году. Да, в этом году мы ожидаем в районе 7% инфляцию, при этом МРОТ ожидается, что вырастет больше, чем на 20%. Да, то есть практически три раза темпы роста минимального размера оплаты труда превысят уровень инфляции.
Спасибо. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов в финансовом университете при правительстве России. Он был с нами на прямой связи в связи с заявлением советника председателя Банка России Кирилла Тримасова, который сообщил, что средняя зарплата на 15% выросла. Это в этом году 15%, это на 4% меньше, чем в прошлом году, когда было и вовсе 19%.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, странно. Вот смотрите, 123-й сейчас пишет. Мы обсуждаем рост средней зарплаты в Российской Федерации. А 123-й пишет, интересно, а учитывается при определении уровня доходов рост процентов по депозитам граждан в банках? И еще раз напомню, что доходы и заработная плата – это все-таки разные цифры. Ну, давайте не будем. Александр 689-й не понимает, кто контролирует этот вопрос об исполнении. Об исполнении чего? Роста средней зарплаты? А то Александру верится с трудом. Следующая тема. Рейтер пишет о том, что Россия призвала ИКАО смягчить санкции против российской авиации, и этот вопрос будет обсуждаться в рамках 42-й сессии Ассамблеи ИКАО. Ну, во всяком случае, к этой Ассамблее подобного рода запроса могут быть приурочены. Россия, как пишут сегодня СМИ, ссылаясь на Рейтер, обратилась в ИКАО с просьбой санкции против российской авиаотрасли смягчить, настаивая на ослаблении санкций ради обеспечения безопасности полетов. Отдельно речь идет о рестрикциях, то есть о запретах в отношении запчастей. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России», он к нам присоединяется по телефону. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете, что означает такой призыв, признание зависимости от самолетов, которых становится меньше с каждым годом?
Дело не в том, что их становится меньше, а дело в том, что их очень дорого обслуживать и доставать к ним запасные части. Именно с этим связано обращение, которое последует в ИКАО. Дело в том, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях у нас снижается, а на международных авиалиниях растет. Это как раз можно объяснить тем, что международные авиалинии билеты стоят дороже, и за счет этого компании пытаются компенсировать стоимость тех запчастей, которые они получают, но не напрямую от производителя.
Но получают все-таки не напрямую от производителей? То есть обходят как-то установленные запреты? Или эти запреты установлены так, что, к примеру, ИКАО может что-то изменить?
Нет, ИКАО не может здесь, по большому счету, чего-то особенно изменить. Но, естественно, получение запасных частей, оно продолжается в Россию другими путями, непрямыми. Вот, например, сейчас в Беларуси разрешили закупать напрямую у Боинга запчасти. Мы такой возможности не имеем. И для того, чтобы мы могли наши самолеты поддерживать в летном состоянии, чтобы каким-то образом немного хотя бы приостановить деградацию того, что самолеты все-таки имеют тенденцию к тому, что летная годность у них должна постоянно подтверждаться. И если у нас будут проблемы с поставками запасных частей, нам это будет делать с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Именно с этим связано обращение в ИКАО.
Но, как вы понимаете, обращение в ИКАО, к примеру, есть, и может быть некий ответ ИКАО. А что это может быть за ответ?
ИКАО, я так думаю, может просто рекомендовать правительствам смягчить санкции для того, чтобы мы могли получать запчасти для Боингов и Эрбасов. по большому счету ИКАО самостоятельно такие санкции отменить не может, потому что, насколько я понимаю ситуацию, это все-таки не в их юрисдикции, а санкции вводили правительства некоторых стран, поэтому ИКАО, я думаю, здесь может выступать только как рекомендательным органом, но не принимающим решения.
Так, насколько безопасны полеты в Российской Федерации сейчас, если исходить из того, что есть подобного рода просьба от России?
Дело в том, что безопасность самолета определяется его летной годностью. Если самолет имеет сертификат летной годности, он может летать независимо от того, сколько лет самолету. Если самолет не может подтвердить свою летную годность, никто его в полеты коммерческой авиации для перевозки пассажиров не выпустит. И примеры этому у нас есть в авиакомпаниях Уральские авиалинии и С-7, потому что те самолеты А-320, А-321neo, которые у этих перевозчиков есть, они на 100% не летают. Мы прекрасно знаем ситуацию с S7. Недавно были несколько публикаций в СМИ о том, что большая часть парка этих самолетов не летает, именно потому что нельзя подтвердить их летную годность. Поэтому если самолет имеет сертификат летной годности, условно говоря, до 1 ноября, он будет летать. Если после 1 ноября его подтвердить нельзя, самолет никто не выпустит.
Ну вот Коммерсант, когда пишет об этом, подсчитал, что Россия за 3 года потратила не менее 420 миллиардов рублей на переоформление иностранных самолетов западных лизингодателей в российскую собственность. Получается, столько денег потратили, а пользоваться самолетами невозможно?
Дело не в этом. Дело в том, что самолеты выкупаются для того, чтобы, вот которые выкупаются, для того, чтобы можно было их легально эксплуатировать и не подвергаться возможностям ареста даже в дружеских государствах. То есть, если самолет находится под санкциями с двойной регистрацией, мы не сможем на нем летать даже в Узбекистан, в Киргизию, во Вьетнам или куда-то. То есть, в те страны, которые к нам достаточно лояльны, мы считаем их дружественными. Поэтому вот эти деньги расходуются именно для того, чтобы легализовать самолеты и в том числе выполнять на них международные рейсы. То есть для того, чтобы трафик у нас поддерживать. И это с запчастями не связано.
Тогда Галина возвращает нас к началу разговора. Все-таки просьба к ИКАО. Галина пишет, а вот этот орган может отменить требования ремонта только оригинальными деталями, к примеру?
Я думаю, что нет, потому что а где брать оригинальные детали? Тогда у нас, если бы нет. ИКАО имел такие полномочия, вот издать вот такой вот законопроект, у нас бы просто-напросто самолеты, ну, большая часть парка просто бы встала и все.
Ну, и тогда надо поговорить об отечественных самолетах, которые, по идее, должны потихоньку заменять те самолеты, с эксплуатацией которых возникают проблемы. А здесь какие проблемы? Насколько безопасны российские самолеты и насколько их хватает вообще?
Давайте начнем с того, что на сегодняшний день российские самолеты летают только Суперджеты-100, которые были выпущены до 2022 года. Других российских самолетов у нас на сегодня сертифицированных нету. И как только такие самолеты появятся и выйдут на линии, мы будем на них летать. А безопасно или нет, здесь опять мы возвращаемся к сертификации и к летной годности. Если самолет имеет сертификат летной годности, если самолет имеет сертификат типа, то есть Росавиация подтвердила, что самолет безопасен для полетов, мы на них будем летать. Но пока таких сертификатов у нас нет. И в этом году, в конце года, мы ожидаем сертификацию Ил-114-300, и Суперджет-100 уже в импортозамещенной версии. Вот когда эти самолеты выйдут на линии, то начнем летать. И я думаю, что это будут нормальные самолеты, такие же, как и самолеты бывшего СССР и Суперджеты. Поэтому здесь чисто юридический вопрос. Это подтверждение летной годности и сертификации.
Спасибо. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России», был с нами на прямой связи. Григорий утверждает, что еще Ту-204 летает. Макар 565 пишет, что одна из авиакомпаний предлагала уникальные западные самолеты продать каким-то третьим странам, мол, все равно не эксплуатируют, но им запретили. Насколько это рационально, Макар, например, не понимает. Он задается этим вопросом. А Григорий задается другим вопросом. Вот нам, если какие-то страны ввели санкции на запчасти для самолетов, самолетов. А мы взамен разрешаем летать над Россией представителям этих стран? Непонятно. 724-му непонятно, можно ли верить сертификатам годности. Можно ли их купить, кто выдает сертификаты? Вот много вопросов у людей в этой связи. Напомню, Рейтер пишет о том, что Россия призывает ассамблею ИКАО смягчить санкции против российской авиации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы этого дня, все делаем в прямом эфире. Вы участвуете, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или по возможности дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
В городе уже 4-бальные пробки, напряженность растет, дальше хуже. 4 балла на 5 вечера обещают, 5 баллов на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Такой стандартный вариант максимума часа пик в районе 19 часов к 8 вечера. Там уже лучше станет, на московских дорогах 4 балла, ну а к 9 вечера всего 2 балла. Сейчас самые заметные сложности – это внутреннее третье кольцо в районе Лужников, это внутреннее МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Ленинграда. Ленинградского шоссе, это пересечение Новой Риги и Московской кольцевой автодороги. Это третье кольцо внутреннее, начиная от Сити через Беговую до Ленинградки, может быть, даже до проспекта Мира, хотя от Ленинградского проспекта до проспекта Мира там немного красного, немного желтого. Обычно бывает хуже в это время. Так кажется, во всяком случае. Еще обращаем внимание на Московскую кольцевую в районе пересечения с Новорязанским шоссе. Тоже есть небольшие сложности. И на сложности на шоссе энтузиастов в районе пересечения, соответственно, что у нас там, Большой Купавинский, по-моему, или Свободный проспект. Да, там продолжают строительство новой эстакады, это добавляет проблем при движении, прежде всего по шоссе энтузиастов, там и в ту, и в другую сторону красного цвета пробки, ну а выехать с Большого Купавинского проезда на шоссе энтузиастов так и вовсе большая проблема, потому что там пробка, во-первых, не маленькая, почти полкилометра или даже больше, а во-вторых, бордового цвета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк объявил о начале разработки новой банкноты номиналом в 500 рублей. Как решаются, какие купюры нужно менять? Вот сейчас, например, в Центробанке говорили, что чаще подделывают 5000-ные купюры, но при этом сказали, менять мы будем 500-рублевую. Как объяснить это решение? И еще, если решают менять купюры, это ведь стоит каких-то денег? Насколько это дорого? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили радикально решить проблему бродячих собак. В данном случае это идея первого заместителя председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николая Валуева. Он сказал, надо уничтожать животных, которые пойманы без ошейника и хозяин не нашелся. Так он сказал, потому что, говорит, мы никогда не построим количество приютов, способное уместить всех безнадзорных собак России. Нет таких денег. И в этом смысле с ним довольно сложно спорить. Но тогда что делать, если мы, с одной стороны, не можем построить вот такое количество приютов, с другой стороны, не хотим радикально, как это называет Валуев, решать проблему бродячих собак за счет уничтожения. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Женщина, которая влетела на автомобиле в остановку на западе Москвы, предварительно просто педали перепутала. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на правоохранительные органы. Раньше говорили о том, что женщина-водитель пострадала, врезавшись на машине в автобусную остановку на западе Москвы. Вот это продолжение по этой теме. Еще продолжение темы. Телеграм-канал Минобороны Молдавии подтверждает наличие французских военных в Молдавии, но там говорят следующее. Французские военные, которые были замечены в одном из молдавских кафе и вызвали обеспокоенность общественности, находятся в республике на законных основаниях. На опубликованной фотографии, как тут сказано, изображены военные атташе, которые аккредитованы. В Кишиневе они просто совершали ознакомительный визит в воинскую часть гарнизона Кагул. В министерстве говорят, что военные двух стран взаимодействуют на основании соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах новостей.
Поток. успеем сказать главное.
И вот еще срочное сообщение. В Минтрансе только что объявили, что в ближайшее время будут какие-то ограничения по использованию ветхого флота в Российской Федерации. Ограничения, как сказал замглавы Минтранса Александр Пушевай, точно будут вводиться, но с длительным переходным периодом. По его словам, до 2030 года нужно заменить более 1700 судов. Для этого сейчас, говорит, проведена работа. Мы узнали, какое количество судов требует замены. Список передали в Минпромторг. Минпромторг с этим списком работает. Следим за лентами новостей. А теперь первая тема для обсуждения. История с заменой купюр. Центробанк объявил о начале разработки новой банкноты номиналом в 500 рублей. Выполнена она будет, уже заранее известно, в сиренево-фиолетовых оттенках, как ее предшественница, так говорит зампред Центробанка Сергей Белов. Поясняет, что регулятор придерживается цветовой палитры, которая была характерна еще для банкнот образца 1997 года, как говорит, чтобы люди могли легко распознать номиналы. Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску, пишет РИА Новости. А в конце сентября консультативный совет Банка России будет определять перечень достопримечательностей для размещения на этой банкноте, после чего варианты, соответственно, будут выноситься на общественное онлайн-голосование. Кандидат исторических наук и председатель Союза банистов России Александр Баранов к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
А как решается, какие купюры нужно менять? Вот почему сейчас решили менять 500-рублевую?
Ну, смотрите, решение о смене дизайна заказчик, то есть Центральный банк Российской Федерации. Вот когда заказчик решил, что нужно менять дизайн, тогда он и меняется.
Ну, а понятна логика, по которой принимается решение заказчиком о замене дизайна?
Ну, смотрите, практика показывает, что через 5-7 лет эксплуатации тех или иных банкнот, для того, чтобы бороться с фальшивомонетчиками, желательно вносить какие-то изменения в дизайн. Ну, вот если мы посмотрим купюры, которыми мы пользуемся сейчас, они были разработаны в 1995 году. Тогда на них было на 3 нуля больше. В 1998 году сделали деноминацию, а потом в 2001, 2007, 2004 году, в 2011 годах были модификации. Менялся рисунок, добавлялись какие-то защитные признаки. А вот несколько лет назад решили полностью сменить дизайн. И вот который сейчас идет. Последовательно были 200-рублевки, новые купюры, 2000 рублей. И постепенно вот 5000 рублей, 1000 рублей, 100 рублей уже вышли с новым дизайном. Вот подошла очередь 500-рублевкам.
Так, дальше. В том же выступлении зампред Центробанка Белов говорит не только о том, что вот подошла очередь 500-рублевки, но еще и говорит о том, что чаще всего фальшивыми находят 5000-ные банкноты. Так, может быть, тогда надо думать о тех банкнотах, которые чаще подвергаются подделке, и их чаще менять?
Совсем не обязательно. Дело в том, что 5000-рублевая купюра, она очень защищена от подделки, очень хорошо. Просто фальшивомонетчику экономически более выгодно сделать одну подделку в 5000 рублей, чем попытаться подделать 5000-рублевок или 10-500-рублевок. Но в обороте нужны же купюры всех номиналов. У нас же есть купюры и в 5 рублей, и в 10 рублей.
Тогда еще Белов говорит, что они придерживаются вот уже несколько десятилетий одной и той же цветовой палитры, чтобы люди могли легко распознать номиналы. То есть, с одной стороны, мы вроде как не хотим менять банкноты, чтобы люди не путались, да? С другой стороны, мы их все-таки меняем. Как это понять?
Но дело в том, что есть традиционные цвета, так называемые, которые пошли еще от царя-батюшки. Допустим, рубль желтенький, 3 рубля зелененькая, 5 рублей синенькая, 10 рублей красненькая. Проблема в том, что у нас сейчас в нашем обращении нету бумажек, ну, соответственно, вот таких вот номиналов. А то, что, допустим, сейчас 5 рублей, это когда-то было 5 тысяч рублей. А то, что, допустим, 10 рублей, когда-то было 10 тысяч рублей. Поэтому у них цвета не совпадают с традиционной еще царской и советской России. Вот. Ну, когда дождемся, может быть, будет следующая какая-нибудь денежная реформа, когда будут купюры, начиная с рубля, ну, может, тогда вернуться к тем цветам, к которым народ привык. Почему не нужно менять цвета? Ну, мы привыкли с вами вот сейчас, что такая вот фиолетовая, это 500-рублевка. Я так думаю, что новая 500-рублевка, скорее всего, тоже будет в таких вот фиолетовых цветах, а не какая-нибудь серо-буро-малиновая, чтобы люди потом не путали, допустим, 500-рублевку и, к примеру, 5000-рублевку, или, к примеру, 5 рублей и 5000 рублей. Но это будет достаточно накладно. Не забываем, что люди есть старенькие люди, есть люди, у которых слабо зрение. Вот. И если вот купюры будут по цвету одинаковыми, разных номиналов, это будет очень вредно.
Вот наш слушатель пишет, что, мол, говорят, пятаки металлические заменяют теперь бумажными, и спрашивает, а почему 5 рублей банкнота осталась Великим Новгородом при этом?
Ну, потому что была такая банкнота в 5000 рублей 95-го года. После деноминации она стала 5 рублей. Вот когда мы вот это вот модификации купюр, вот точнее новый выпуск, будет дальше идти до 5 рублей или до 10, там, возможно, будет уже не Нижний Новгород. Это все еще то, что мы сейчас пользуемся, это банкноты городской серии образца 1995 года. Сколько лет прошло уже?
Посчитайте. Хорошо, скажите, а вот как принимаются решения о том, что вот, например, эта 500-рублевая купюра будет посвящена Северокавказскому федеральному округу и Пятигорску? С одной стороны, вот это решение принято, а потом говорят, мы вам выберем места, из которых вы уже сможете выбирать. В чем смысл вот всех этих телодвижений?
Ну, смотрите, еще раз говорю, заказчик купюр – Центральный банк Российской Федерации. Он принял решение, что в городской серии будет Северо-Кавказский федеральный округ. Раньше у нас банкнот с этим федеральным округом не было. Поэтому вот приняли волевое решение, что будет так. Дальше. По поводу выбора дизайна купюры. Я в свое время участвовал в экспертной группе, которая была организована при Центральном банке по выбору дизайна 1000-рублевой купюры и 5000-рублей купюра. Пятитысячник приняли, все нормально. А по поводу тысячи, помните, был скандал примерно год-полтора назад, что на банкнотах над зданием музея нету крестов православных. И вот наши дюжи православные очень сильно возбудились по этому поводу. И поэтому было принято решение, что эту купюру пока отложить и попробовать сделать по-другому. Было принято решение, что нужно дать народу высказать свое мнение. И поэтому вместо экспертных групп сейчас выносится на всенародное обсуждение. И народ голосует, выбираем вот этот символ или вот этот.
Чтобы потом не было возможных скандалов.
Возможно, скандалы в любом случае будут. Было бы желание, повод для скандала найдется.
Так, скажите, Борис спрашивает, а физические размеры купюры почему не меняют? Ну вот могли бы ведь приравнять к размеру тысячной.
Ну, смотрите, опять-таки, не забывайте, что сейчас купюры в основном выдаются через банкоматы. Вот, и, допустим, желательно, чтобы были более-менее стандартные размеры купюр. Я правильно понял, что насчет этого вопрос был?
Да-да-да, чтобы купюры были одинаково, не стандартного, а именно одинакового размера.
Это для того, чтобы проще было обрабатывать и кассовым работникам, и автоматизированными системами в банкоматах, в счетных машинах и прочее.
Ну и последнее. А сколько это стоит? Это вообще, ведь, наверное, дорогой процесс поменять дизайн одной из купюр?
Процесс очень дорогой, потому что там проходит очень много стадий. Согласование заказчика Центрального банка и производителя «Газнак». Там предлагаются различные варианты расцветок, защитные признаки. Все это пробные оттиски, пробная печать. Это очень большой коллектив работает. Там целый коллектив художников, печатники. То есть это очень-очень достаточно сложно и дорого. Но когда все согласовали и начинается печать уже массовыми миллионными, миллиардными тиражами, то себестоимость вот каждой конкретной бумажки, она становится достаточно низкой. Вот. И там уже за счет массового тиражирования купюр, там уже более-менее все получается экономически выгодно. А вот именно сам дизайн, разработка, это много времени и достаточно много денег. Но потом это все отбивается.
А как это отбивается, подождите?
Ну как это? Ну, одно дело, допустим, если каждая купюра, вы ее сделаете суперсовершенной, она будет в производстве стоить 10 тысяч рублей, а на ней написано 5 рублей. Ну, это выгодно экономически, как вы думаете?
Понятно, спасибо. Александр Баранов, кандидат исторических наук и председатель Союза банистов России, был с нами на прямой связи. А по поводу того, сколько это стоит, вот новости октября 23-го года, понятно, что сейчас что-то, наверное, изменилось, но порядок, наверное, похожий. Расходы, связанные с изменением дизайна и запуском в печать новой купюры в 1000 рублей, тогда говорил начальник аналитического управления банка БКФ, обойдутся в несколько сот миллионов рублей. Вряд ли более миллиарда. Тогда говорил эксперт, которого в данном случае я цитирую по агентству Prime. Это вот как раз по поводу замены нужного одного дизайна купюры на другой дизайн, потому что по первому дизайну есть претензии у кого-то. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мы в прямом эфире, поэтому можно дозвониться. 7373948. А Григорий 859 пишет: новые купюры лучше защищены. Значит, это выгодно.
Говорит Москва. Поток.
Из срочных сообщений: Трамп не стал отвечать на вопрос РИА Новостей о том, планирует ли он надавить на Зеленского и призвать к переговорам для урегулирования на Украине. Цитата по агентству РИА Новости, как вы понимаете. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение депутата Государственной Думы, сейчас он первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Николая Валуева. Было заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения животных. И вот что там сказал Валуев. В Госдуме предложили, эта новость так подается, это заголовок, в Госдуме предложили радикально решать проблему бродячих собак. Мы никогда, говорит, не построим количество приютов, которые способны уместить всех безнадзорных собак в России. Нет таких денег, сказал Валуев, и потому надо уничтожать животных, если они были пойманы без ошейника, и хозяин в течение какого-то времени не нашелся. Он, кстати, сказал еще, что бродячая собака внесена в топ-100 опасных инвазивных чужеродных видов России. Звучит очень громко, я даже пошел поизучать этот список, но там очень много того, чего в списке опасных инвазивных чужеродных видов России увидеть просто не ожидаешь. Жанна Белоусова, юрист, учредитель общественного движения «Нетовар». Жанна Вячеславовна, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько Валуев прав?
Я не поддерживаю позицию Валуева. Начнем с определения инвазивного чужеродного вида. Инвазивный чужеродный вид – это вид, который оказался вне пределах естественной территории своего обитания. Собака живет рядом с человеком более 15 тысяч лет, ну, ориентировочно, да. Где же ее естественная территория обитания, как не рядом с человеком? И почему именно в России этот вид оказался чужеродным? Хотя в России собака точно так же живет рядом с человеком. Кроме того, хочу обратить внимание...
Нет, ну я просто как человек, который смотрел этот список, там еще, к примеру, мышь домовая, она тоже много лет рядом с человеком живет.
Мышь домовую не буду комментировать, я не успела, если честно, посмотреть полный топ, но говорить о собаке как о чужеродном, инвазивном виде, мне кажется, как минимум, это некорректно.
Так, ладно.
Кроме того, я не знаю, кто составляет топ, ну, давайте этот вопрос оставим.
Это отдельный вопрос, мы сейчас говорим о проблеме. Есть проблема бродячих собак, говорят, там надо, допустим, всех переловить, построить количество, нужное количество приютов, но, как кажется, Валуев прав, когда говорит, но мы все равно никогда не построим столько приютов.
Безусловно, мы не построим столько приютов, потому что причиной нахождения большого количества собак на улице являются не сами собаки, собственно говоря. Большей частью в этом виноват человек. У нас до сих пор не введена регистрация домашних животных. У нас за пределами города Москвы, даже уже в ближайших поселках Московской области, собаки часто находятся на самовыгуле. У нас очень безответственно граждане относятся к содержанию собак. И причина здесь не сами собаки, конечно же, а большей частью человек. Если вы посмотрите на фенотип, то есть внешность, ну, многих бездомных собак, как правило, в этой внешности угадывается самая популярная, ну, на момент рождения щенка порода. То есть это достаточно распространено. Поэтому чисто убийство или уничтожение, оно не приведет к экономии денежных средств. Наоборот, поскольку для того, чтобы собаку убрать с улиц города, даже уничтожив безвозвратно, все равно необходимы финансовые средства. Это оплата ловцов, это оплата, собственно, самой эвтаназии. Хотя никакой эвтаназии там не будет, я более чем уверена. это, опять же, многочисленное нарушение и воровство тех же самых денежных средств.
Ну, хорошо, ладно, с вашей точки зрения это тоже дорого, хотя можно себе представить, что, наверное, это дешевле, чем строить эти самые приюты и их содержать.
Это я сейчас говорила, если говорить о практической стороне вопроса, о деньгах. Давайте не будем забывать, что такое отношение к собакам увеличивает уровень жестокости в обществе. Я, например, росла с пониманием, что собака – это друг человека. У нас люди, известные депутаты с трибуны Государственной Думы, призывают убивать друзей человека. Я такое принять не могу, если честно.
Ладно, тогда вот наши слушатели, пока мы с вами говорим, они пытаются сказать, что ведь можно другим способом решить проблему. Ну и опять, в общем, это не в первый раз, люди ничего нового не придумывают. Например, Сергей пишет, надо ловить, чипировать, стерилизовать. Или Александр говорит опять обязательно чипировать, ввести очень высокий штраф для того, кто выбрасывает собаку, и типа вот тогда проблема решится. На ваш взгляд, вот так можно, правда, решить проблему?
В некоторых областях, насколько я знаю, по-моему, в Нижегородской области эта проблема существенно уменьшилась. И именно таким способом существуют программы, программы стерилизации, отлова. Есть многочисленное, очень большое количество волонтеров, которые за свои деньги, без государственной поддержки, занимаются забором собак с улиц, их пристройством. И здесь государство не единственный воин в этом поле, понимаете? Есть очень много людей, которые вкладывают силы и свои деньги без государственного финансирования.
А если запретить заводить собак вообще? Ну, то есть законодательно запретить, чтобы в домах были собаки?
Ну, это я считаю вообще нарушением основополагающего права человека. То есть, а что мы будем делать с теми собаками, которые уже заведены?
Ну, можно установить, вы знаете, теперь уже в новостях это бывает, поэтому я вот сразу могу вспомнить, установить переходный период.
Господа, я буду против.
Ну, вы бы как решали?
Решать что? Я бы такой вопрос вообще не выставляла на рассмотрение.
Ну, вот смотрите.
О полном запрете содержания собак.
Хорошо. Решение проблемы, да, чтобы не было бездомных собак.
Я считаю, что все-таки необходимо развивать ответственное отношение к своим собственным животным. Возможно, какие-то требования для заведения собаки, но не полный запрет заведения собак. Возможно, ограничение количества собак, особенно в деревнях и в каких-то регионах, где собаки охотничьих пород находятся всегда на самовыгуле практически. Это я говорю о Якутии. Там была очень большая проблема. И местные жители не отрицают, что собака добывает пропитание собак. Им сама, им не надо об этом заботиться. Они не хотят, понимаете? Именно безответственных людей необходимо, во-первых, образовывать, во-вторых, привлекать, ну, хоть какой-то ответственности. Плюс, конечно же, хотя бы какой-то минимальный контроль размножения. В настоящий момент это отсутствует.
Налог на собак нужен? Вот Павел пишет, надо ввести налог, как в Германии, можешь содержать, тогда можешь заводить.
Да, я готова лично платить налог на собаку.
Еще Александр 716 задает вопрос. А может быть проблема в том, что статус собаки – это просто имущество? Вот если придумать какой-то другой отдельный вид имущества, тогда и решить проблему будет проще.
Статус собаки – не совсем имущество. Статус животных – это статус, приравненный к имуществу. Это не одно и то же. Так-то. Но, конечно же, собака – это существо, которое уже на законодательном уровне, ну, наукой давно уже доказано, которое может испытывать эмоции, может испытывать боль. Более того, рассудочная деятельность также присуща всем живым существам, которые обладают мозгом.
Дмитрий пишет, а если объявить награду за привод и чипирование каждой бездомной собаки? И все тогда начнут их отлавливать, приводить и чипировать.
А что дальше?
А ради чего обычно чипируют собак?
Дело в том, что чипирование собак должно производиться для того, чтобы данные собаки были занесены в базу. Если чипированная собака потеряется, предположим, чтобы можно было найти владельца, потому что потеря собаки, если собака убежала, вырвалась, под салют попала, разные случаи бывают, понимаете? Любой владелец ответственный, он переживает за свою собаку. Чипирование помогает, во-первых, найти собаку, а собаке найти своего владельца, а во-вторых, привлечь к ответственности нерадивых владельцев.
Вы же понимаете, что обычно это вот в одно слово закладывают, но имеет в виду поймать, чипировать и стерилизовать.
Это разные процессы.
Ну вот и Дмитрий говорит, я имею в виду как раз стерилизацию.
Стерилизацию, а что дальше? Собака выпускается на улицу, но граждане понесут собак стерилизовать.
А потом выпустят на улицу, она не будет размножаться, и в течение какого-то времени бродячих собак станет намного меньше.
Ну, дело в том, что эти программы и так уже работают. Есть программа ОСВ, куда входят также и стерилизация, и прививки. И эти программы действительно работают там, где им позволяют работать.
Спасибо. Жанна Белоусова, юрист и учредитель общественного движения «Не товар», была с нами на прямой связи. В Госдуме предложили радикально решать проблему бродячих собак.